«Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Москва и Тбилиси обвиняют друг друга в провокациях в конфликтной зоне. Почему именно сейчас вновь обострились отношения России и Грузии? Пасторская поездка патриарха Московского и всея Руси по Украине подходит к концу. С какими проблемами столкнулся патриарх Кирилл в Ровенской области? Чемпионат мира по водным видам спорта вызвал острые дискуссии о применении современных технологий в плавании, от чего зависит цена рекордов в спорте высших достижений. Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 3 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответ, у нас есть 50 минут. Москва и Тбилиси обвиняют друг друга в провокациях в конфликтной зоне. Обостряется обстановка накануне годовщины военного конфликта вокруг Южной Осетии. Президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью агентству Reuters заявил, что Москва по-прежнему добивается его отставки, и отметил, что мировому сообществу не удалось призвать Россию к ответу за, цитирую, «массовые этнические чистки в Южной Осетии», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вероника Боде.
Грузинские власти подозревают, что российские военные планируют захват новых территорий. В распространенном в воскресенье заявлении Министерства иностранных дел Грузии говорится о, цитирую, «попытке проникновения российских оккупантов вглубь территории Грузии». Российский МИД ранее заявил, что если Грузия будет продолжать провокации в Южной Осетии, Россия оставляет за собой право использовать силу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Президент Саакашвили заявил, что он не намерен начинать новую войну для возвращения в состав Грузии Южной Осетии и Абхазии. Президент Грузии убежден, что это его решение поддержит все международное сообщество. Президент Саакашвили отметил, что Владимир Путин, которого он считает неформальным лидером России, не смог сдержать свое слово и свою клятву, данную во время войны в августе 2008 года, о том, что он подвергнет Саакашвили экзотическому наказанию. Тем самым, по всей видимости, президент Грузии подчеркивает, что России не удалось достичь главной своей цели и сменить власть в стране. Вопросы к грузинскому руководству в связи с опасениями новой войны возникли после резкого обострения обстановки вокруг Южной Осетии. 22 июля грузинская полиция арестовала сотрудника Министерства внутренних дел Южной Осетии Сослана Пухаева. Причем, по некоторым данным, Пухаев был арестован на территории самой Южной Осетии. Он обвиняется в пытке и убийстве грузинского военнослужащего во время пятидневной войны. Затем стороны обвинили друг друга в обстрелах на границе. Один человек погиб, и трое, в том числе дети, получили ранения в результате взрыва машины в Ахалгорском районе Южной Осетии. Министерство обороны России выступило с резким заявлением и пригрозило Грузии военными мерами в случае продолжения обстрелов в Цхинвали с грузинской территории. Впрочем, наблюдатели Европейского Союза, осуществляющие мониторинг в районах, прилегающих к Абхазии и Южной Осетии, не подтвердили виновность грузинской стороны и посетовали на то, что их до сих пор не пускают в Южную Осетию. И, наконец, президент Южной Осетии выдвинул Грузии территориальные претензии. Он сказал, что ущелье Трусо, откуда родом многие знаменитые осетины, в советское время было несправедливо передано Казбекскому району Грузии и должно быть возвращено Осетии. По мнению наблюдателей, если осетинская сторона введет свои войска в это ущелье, то, несмотря на все миролюбивые заявления Саакашвили, в регионе вновь может вспыхнуть война. Тбилиси уже обвинил Россию в попытке передвинуть границу вглубь грузинской территории в районе села Квеши.
Рассказывал Георгий Кабаладзе, корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси. Чем подтверждаются взаимные обвинения российской и грузинской сторон в обстрелах территории? Ситуацию комментирует военный эксперт Александр Гольц.
Существуют, как это водится в этом регионе, взаимные обвинения сторон, которые не подтверждаются наблюдателями ЕС. Количество этих наблюдателей таково, что, конечно, зафиксировать каждый единичный обстрел они просто не в состоянии.
А что происходит с российскими войсками в регионе? Каков их статус?
Ну, после того, как Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, были подписаны соглашения о взаимной военной помощи. На основании этих соглашений там существует в каждой из стран по российской военной базе, в которой размещено, по одним данным, около 3000 военнослужащих, по другим данным, около 6000 военнослужащих.
Есть ли, по вашим наблюдениям, какие-то предпосылки к началу военных действий?
Это рациональной точки зрения ни у той, ни у другой стороны нет оснований для развертывания крупных военных действий. С точки зрения России, она только-только выползла с немалыми потерями из международной изоляции, вызванной прошлогодним конфликтом. В прошлогоднем конфликте она решила как политические, так и военные цели свои. Снова ввязываться в эту историю нет совершенно никакого смысла. То же самое можно сказать о Грузии. Но совершенно понятно, что вопреки всем заявлениям, грузинская армия не боеспособна сегодня. Отваживаться на нападение, когда несколько тысяч российских военнослужащих уже находятся на территории Южной Осетии, но чистое безумие с военной точки зрения. Однако, увы, для объяснения мотивов обеих сторон рациональные аргументы не всегда годятся.
Это был военный эксперт Александр Гольц. А вот комментарий политолога. Говорит Алексей Малашенко, эксперт Московского центра Карнеги.
Происходит обострение отношений, но у меня такое ощущение, что со стороны России это не связано непосредственно с грузинским конфликтом, так скажем. Складывается такое чувство, что кто-то в Москве заинтересован в том, чтобы ослабить, если не сорвать, вот то улучшение, которое наметилось в российско-американских отношениях. И с этой точки зрения Грузия достаточно удобный повод. Я бы сказал, это вечный повод. Второе – это продолжение давления на Саакашвили, от которого действительно хотят отделаться, хотя, видит Бог, тот, кто придет ему на смену, а он когда-нибудь придет, не будет жаждать немедленного улучшения отношений с Россией, и, в общем-то, сам ситуация, я думаю, коренным образом не изменится. Что касается Саакашвили, с одной стороны, я думаю, что он не заинтересован в обострении ситуации, во-первых, потому что он не будет иметь такой поддержки, которую он имел раньше, а с другой, во имя, так сказать, сохранения своих позиций там, в Грузии, он, в общем-то, тоже может разыгрывать карту, что, так сказать, он опять является обиженным России, ему необходима помощь и поддержка, но, судя по его заявлениям, все-таки я не склонен думать, что инициатива вот такого обострения исходит в первую очередь с грузинской стороны и от самого Саакашвили.
Таково мнение Алексея Малашенко, эксперта Московского центра Карнеги. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Если верить заявлениям лидера Южной Осетии Эдуарда Кокойте, российские военные начали учения на территории его непризнанной почти никем республики. Это те военные, которые расположены на военной базе неподалеку от Схинвали. Губительной считает, в частности, и такую политику Кремля на Кавказе бывший заместитель секретаря Совета Безопасности России, а ныне живущий в Лондоне политический эмигрант Борис Березовский. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода Данила Галиперович.
Год назад Россия фактически взяла под контроль две грузинские территории, а Грузия эти территории потеряла. Как вы оцениваете ситуацию сейчас?
Действия России крайне опасны для всего мирового сообщества. И мне кажется, основная задача вот тех, кто действительно умеет заглядывать немножко вперед, стоит в том, чтобы перестать эту говорильню, поскольку уже ясно, что в мире появился серьезный агрессор с серьезными амбициями. Да, пускай они дурные, пускай они в конечном счете несостоятельны, если хотите, но тем не менее это совсем не означает, что не прольется новая кровь и опять мир не будет стоять перед катастрофой. Мне кажется, здесь основное, то, что требуется, это говорильню заменить действием. Конкретный пример. Не случайно же на самом деле, что никто, кроме Никарагуа, не подписался под этой агрессией. Повторяю, никто. И, естественно, поставить вопрос, почему даже ближайшие соседи и даже союзники по различным организациям, в которые входит в том числе Россия, отказываются это делать. Ответ совершенно понятен, потому что они понимают, что их может ждать та же самая судьба. И таким образом, вот это уже можно считать конкретным действием. Вот такое пока неактивное, пассивное, но это тоже действие.
Вы утверждаете, что Россия – это новый мировой агрессор. Как должен вести себя Запад, мировое сообщество вообще в отношении, как вы считаете, новой агрессивной линии внешней политики России?
На самом деле Россия не может справиться со своими проблемами и прежде всего не умеет сегодня в современном мире в настоящее время сохранить свою территориальную целостность. И я считаю, что эти действия разрушительны не только для самой России, но, безусловно, и для других. И поэтому я считаю, что Запад, конечно же, интеллектуально оказался совершенно не готов вот к такому развитию событий. Не в первый раз это происходило и раньше, в том числе в новейшей истории. И, безусловно, сейчас, насколько далеко зайдет Россия вот в этой агрессивной политике, в этих агрессивных действиях, к сожалению, почти целиком зависит от Соединенных Штатов.
Насколько верной вам кажется внешнеполитическая линия Соединенных Штатов как раз относительно событий на Кавказе и относительно того, что произошло год назад?
Считаю, что Соединенные Штаты действуют абсолютно неверно, не понимая ситуацию в целом в этом регионе. И поэтому, собственно, и в огромной степени из-за политики Соединенных Штатов по отношению к Грузии, вообще на всем постсоветском пространстве, это по существу является поощрением агрессора.
Как, по-вашему, повлияла война России и Грузии на отношение Кавказских республик России к Москве? И усилила ли эта война настроение по отделению от России или же наоборот, она испугала Кавказские республики до того, что они стали к Москве относиться со страхом, но и с большей почтительностью?
Те процессы, которые происходят на российском Кавказе, как вы знаете, они начались задолго до вот этой войны с Грузией и живут своей независимой, что ли, жизнью. И да, конечно, вот эти агрессивные действия России подталкивают еще больше эти народы к попытке отделиться от России. Да, те, которые получили независимость в начале 90-х, они, безусловно, не оставили это без внимания, и что даже в течение последнего года наметился коренной перелом в их отношении к России, в бывшем как партнеру. И страны не только Кавказского региона, но и Среднеазиатского региона разбегаются от России.
Борис Березовский в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Даниле Глеперовичу. Теперь логичным будет узнать, что думают американские эксперты относительно политики Вашингтона на Кавказе. Об этом с экспертами беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Американские политические наблюдатели отмечают, что в отличие от администрации президента Буша, которая год назад явно встала на сторону Грузии, пойдя на обострение отношений с Россией, администрация президента Обамы избрала путь балансирования между Москвой и Тбилиси. Белый дом стремится к возобновлению партнерства с Россией по основным международным проблемам, одновременно продолжая поддерживать Грузию. Однако этот хрупкий баланс может быть нарушен. Бывший посол Соединенных Штатов в Москве, директор российских и евразийских исследований в Вашингтонском центре Карнеги Джеймс Коллинз считает, что для Соединенных Штатов политически недальновидно и даже опасно принимать сторону либо России, либо Грузии. Проще говоря, Америке лучше не ввязываться в драку. Но, по мнению Коллинза, и Кремлю политически не должно быть выгодно сейчас новое обострение с Западом из-за Грузии. Бывший посол Соединенных Штатов в Киеве Стивен Пайфер, научный сотрудник Института Брукингса в Вашингтоне, ссылается на визит вице-президента Соединенных Штатов в Тбилиси, где Байден не советовал грузинскому руководству пытаться военной силой вернуть Южную Осетию и Абхазию. Джо Байден заверил Тбилиси, что улучшение американо-российских отношений произойдет не за счет Грузии и что Соединенные Штаты не намерены признавать независимость Южной Осетии и Абхазии. А вот что думает о политике Белого дома в отношении Грузии Герман Пирчнер, президент Вашингтонского совета по американской внешней политике. Прежде всего, Соединенные Штаты вряд ли пойдут на какое-либо военное вмешательство на стороне Грузии в ее конфликте с кем бы то ни было, будь то соседние страны или автономии внутри Грузии. Тем не менее, симпатии американцев, в том числе и в Вашингтоне, на стороне грузинского народа. Соединенные Штаты намерены и впредь поддерживать Грузию как независимое государство и дают понять Кремлю, что любая попытка изменить статус Грузии очень дорого обойдется России, хотя, повторяю, Соединенные Штаты не пойдут на применение военной силы из-за Грузии. Поскольку Грузия – европейская страна, претендующая на вступление в НАТО, американская администрация рассчитывает на более активную поддержку Грузии со стороны Европейского Союза. Личные друзья президента Саакашвили ушли из верхних эшелонов власти в Соединенных Штатах. В администрации президента Обамы многие потеряли веру в Саакашвили как лидера, пользующегося всеобщей поддержкой грузинского народа. Поэтому, как мне кажется, его положение в Вашингтоне стало слабее, чем прежде. Однако напоминаю, что в Вашингтоне отношение к президенту страны не то же самое, что отношение к Грузии как к стране. По мнению политических обозревателей, Соединенные Штаты в гораздо большей степени готовы оказывать Грузии помощь в экономике и в развитии демократических институтов. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
К проблеме российско-грузинских отношений мы вернемся во второй половине часа. Нас ждет интервью с одним из лидеров грузинской оппозиции Нино Бурджанадзе.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Год, прожитый Россией без Александра Солженицына, обсуждаем с одним из организаторов встречи писателей из эмиграции, правозащитником Валерием Борщевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 3 августа. Сегодняшний день патриарх Московский и всея Руси Кирилл, продолжающий поездку на Украину, провел в западных областях этой страны. Он посетил Волынскую и Ровенскую области. Этот этап визита, по сообщениям средств массовой информации, то отменялся по соображениям безопасности, то переносился его маршрут, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Ивахненко.
Из Севастополя патриарх Кирилл должен был отправиться в минувшее воскресенье в Ровно. Этот город значился первым пунктом визита московского гостя по Западной Украине. Именно здесь его ожидали многочисленные противники. В Ровной области действует немало храмов, непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата. Некоторые из этих храмов московский патриархат со времени раскола требует вернуть в свое подчинение. По словам главы отдела внешних церковных связей московского патриархата, архиепископа Волоколамского Илариона, по соображениям безопасности в канцелярии президента Виктора Ющенко настоятельно рекомендовали пересмотреть маршрут передвижения предстоятеля РПЦ.
Пришлось отменить посещение Ровно, и самолет вместо Ровно приземлился в Киеве. И уже из Киева кортежем, машинами святейший патриарх добирался в Корецкий монастырь.
В президентской канцелярии отрицают, что советовали отказаться патриарху Кириллу от визита в Ровно. Не обращалось такой просьбой и Министерство внутренних дел Украины. В МВД заявили, что решение об изменении маршрута передвижения главы РПЦ принималось исключительно представителями российской стороны, отвечающей за его безопасность. Из города Корец в Ровенской области патриарх отправился в Свято-Николаевский Городоцкий монастырь. Среди тех, кто протестует на западе страны против визита главы Русской Православной Церкви, активисты Украинской Народной Партии, говорит лидер УНП, депутат Верховной Рады Юрий Костенко.
Так называемый пастырский визит патриарха Кирилла больше все-таки преследует политические цели, чем духовные. С другой стороны, политические реалии Украины стоят в том, что Украинская Православная Церковь проводит политику объединения православных церквей в Украине в единую церковь. И именно с этим посланием, политическим посланием, и обращаются представители Украинской Народной Партии в тех местах, где со своим патриаршим визитом бывает или посещает места патриарх России Кирилл. Если анализировать риторику патриарха Кирилла, то в Киеве он еще как-то говорил на тему объединения православных церков. Но в Донецке полностью эта риторика была перечеркнута.
По мнению Юрия Костенко, уже можно сделать однозначный вывод, что визит на Украину патриарха Московского и всея Руси Кирилла будет способствовать углублению раскола в украинском православии. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
О недопустимости использования поездки патриарха в политических целях говорят в эти дни многие украинские политики. Во время пребывания представителя Русской Православной Церкви в Крыму в минувшее воскресенье корреспондент «Радио Свобода» Валерий Балаян записал заявление спикера Верховной Рады Украины Владимира Литвина.
Вот этот пастырский визит должен послужить улучшению взаимоотношений между Украиной и Россией. Только единственное, не хотел бы, чтобы украинские политики пытались выжать максимум возможного для себя, особенно в преддверии президентских выборов. И не стоит политизировать этот визит.
На вопрос о том, возможно ли объединение двух половинок расколовшейся украинской церкви, Владимир Литвин ответил так.
Это было бы благо для Украины. Каноническая поместная православная церковь могла бы сыграть большую консолидирующую и духовную роль в нашей жизни, но я категорически против административных наскоков, директивных подходов создать, по сути дела, государственную церковь. Это может привести к усугублению противостояния и расколу. Политикам нужно запретить вмешиваться в эти вопросы. Единая церковь – это дело верующих, это дело исключительно паствы, это дело исключительно иерархов церков. Вот их доброе желание, их доброе понимание, но, конечно же, на канонической основе. Ибо если здесь будет допущен перегиб, а тем паче, если его обладает политические принципы принуждения, я думаю, мы будем иметь весьма негативные последствия.
заявил корреспонденту «Радио Свобода» спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин. В России не только представители церкви, но и многие эксперты религиоведы положительно оценивают промежуточные итоги поездки патриарха на Украину. Корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров беседовал с главным редактором приложения к независимой газете, газете «НГ Религия» Марком Смирновым.
Задачи, которые, если кто-то и ставил, или сам патриарх, или Синод Русской Православной Церкви, или, в конце концов, и российское государство, которое было явно заинтересовано в этом визите, и вот задачи явно выполнены. Можно сказать, у него начинается наиболее сложный период. Это перемещение вот в Ровенскую Тернопольскую область, то есть западной области Украины, где не все верующие православные принадлежат к Московскому патриархату, некоторые принадлежат вообще греко-католической церкви.
Сколько в этом визите политики, а сколько миссионерства?
Где-то 50 на 50. Если взять первую часть визита патриарха, прежде всего его пребывание в столице Украины, Киеве, встреча с президентом Украины, встреча с политиками, выступление по каналу Интер из студии имени Довженко, общение с православными верующими в Киеве, все это было достаточно организовано и, в принципе, нормально, если не считать, конечно, протесты противников Московского патриархата, как со стороны, опять же, политических народных партий Украины или представителей УНО-УМСО и, опять же, крестного, альтернативного крестного хода, который совершил патриарх Киевский Филарет Денисенко. Если вот все это не считать, то первая часть визита, она прошла достаточно гладко и хорошо. Далее вот вторая часть началась, это Восточная Украина и Крым. Но здесь по определению патриарха ждали, здесь абсолютное единство верующих вокруг Московского патриархата, Русской Церкви, общей симпатии к России. Другая часть визита, вот Западная Украина. Понятно, что и там патриарх тоже посетит, скажем, такой оплот русского православия в западной части Украины, это Почаевская, Успенская лавра. Какое отношение это вызовет у местных властей, это вопрос, ведь в основном это главное.
Патриарх Московский всея Руси Кирилл завершает свою поездку по Украине 5 августа. Мнение о промежуточных итогах этого пастырского визита религиоведа из Москвы Марка Смирнова. Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 3 августа. Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Игорный бизнес в России ушел в подполье.
Комментарии экспертов.
Историк архитектуры Сергей Никитин о политическом проекте под названием ВДНХ.
В блогах «Свободы».
Кто общается с человеком через современную музыку? Бог или сатана?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Правозащитники призвали российское руководство изменить условия, в которых работают неправительственные организации НПО в стране. Как говорится в документе, направленном президенту России Дмитрию Медведеву, растет число нападений на гражданских активистов, в офисах НПО участились обыски, но правозащитников все чаще оказывают давление. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, продолжающий визит на Украину, прибыл в город Луцк Волынской области. Ранее он посетил в городе Ровно Свято-Воскресенский кафедральный собор. В Новгородской области 7 августа объявлен днем траура в связи с гибелью 5 местных милиционеров в Чечне. По результатам социологических исследований, треть жителей России испытывают неприязнь к представителям народов Кавказа. В Финляндии суд города Тампере освободил под подписку о невыезде россиянку Риму Саланин, обвиняемую в попытке похищения своего сына. Президент России Дмитрий Медведев назначил генерал-лейтенанта Андрея Швайченко командующим ракетными войсками стратегического назначения. Он заменит уволившегося Николая Соловцова. В Молдавии Христианско-демократическая народная партия, не прошедшая в парламент, требует полного пересчета голосов на досрочных парламентских выборах, состоявшихся 2 августа. Главный имам Ташкента Анвар Кари Тарсунов, на которого 31 июля было совершено покушение, находится в больнице в стабильной тяжелом состоянии. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики назвал самым жутким преступлением режима Саддама Хусейна применение химического оружия против мирных курдов в марте 1988 года. Тогда погибли до 5000 курдов. В Пакистане сегодня закрыты христианские школы в знак протеста против гибели 8 христиан при субботнем нападении исламских радикалов в городе Гаджра на востоке страны.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 3 августа. Вот главная тема второй половины этого часа. Один из лидеров грузинской оппозиции Нино Бурджанадзе считает возможным возобновление диалога с Москвой о территориальной целостности своей страны. Чемпионат мира по водным видам спорта вызвал острые дискуссии о применении современных технологий в плавании. Судья от России по жалобе компании ЮКОС в Европейском суде взял самоотвод. По каким причинам? В начале второй половины часа, как я обещал чуть раньше, вернемся к проблеме российско-грузинских отношений. Противники президента Михаила Саакашвили настаивают на проведении в стране новых выборов и проведении новой политики Тбилиси по отношению к России. Бывший спикер парламента Грузии, а ныне один из лидеров грузинской оппозиции, лидер партии «Демократическое движение Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, считает возможным возобновление диалога с Москвой о территориальной целостности своей страны. Послушайте запись нашей беседы. Приближается годовщина этой несчастной российской грузинской войны. Когда вы вспоминаете об этом, какие чувства к вам приходят? Злость на Россию, злость на Саакашвили, горечь, непонимание того, что произошло. Что главное?
Вы знаете, все вместе. Это и как гражданину, и как политику, потому что, конечно, я очень зла на Саакашвили, потому что считаю, что нужно было сделать все для того, чтобы избежать эту войну, но это ни в коем случае не дает какие-либо поблажки для России, потому что то, что сделала Россия, это тоже ни в какие ворота абсолютно не лезут. Это было абсолютно неправомерным шагом со стороны России, то, что бомбили суверенное государство, то, что практически была реальная война между Грузией и Россией, то, что потом Россия признала независимость Абхазии и так называемой Южной Осетии, конечно, злость берет, безусловно, признанием. Все мы были поставлены в угол. И не только Грузия, не только международное сообщество, но и сама Россия. Конечно, это были трагическими днями в истории Грузии, и я думаю, что, наверное, и в истории России тоже, потому что я не считаю, что Россия выиграла, как раз наоборот, хотя, конечно, Грузия потеряла, несомненно, больше. Больно, тяжело все это вспоминать, но нужно сделать все для того, чтобы это никогда больше не повторилось.
Мне кажется, что, да многим кажется, что в этой политической жизни Южная Осетия и Абхазия для Грузии потеряны. Так может, разумнее смириться с этим? Вот пусть они живут там, как живут.
Нет, извините, что значит, пусть они живут, как живут. Я очень уважаю и абхазов, и осетин, но что делать с теми людьми, которые жили также на этой территории? Это 350 тысяч беженцев этнических грузин, это 150 тысяч беженцев этнических грузин из Южной Осетии. Что с этими людьми делать? Пусть они живут, как они живут в этих палатках?
Нет, обустроить их на территории Грузии.
Нет, простите, но это наша территория, это часть нашей земли, часть нашей родины, поэтому нужно сделать все для того, чтобы, вопреки всем здравым политическим и политологическим расследованием все-таки сделать так, чтобы восстановить те мосты, которые были разрушены. У грузин, у абхазов и у осетин у наши века доброго сосуществования и дружбы. К сожалению, только последние десятилетия у нас были омрачены этими трагическими событиями. Я более чем уверена, что все-таки у народов хватит ума и смелости, чтобы взял верх разум. Я уверена, что Грузия должна и грузины должны найти все-таки возможность восстановить эти разрушенные мосты, хотя, конечно, я политик, не идеалист, я понимаю, что это будет очень тяжело сделать. Да, понадобятся годы, но, тем не менее, это возможно, и хочу, чтобы вы знали, ни один грузин в оппозиции, во власти, нравится ему кто-то, не нравится, прозападный, не прозападный, никогда не смирится с тем, чтобы Абхазия и Южная Осетия не была в составе Грузии.
Вы политик, а не идеалист. С политической точки зрения, как наладить эти мосты, как вернуть эти территории?
Диалог, диалог. диалог, восстановление доверия потихонечку, шаг за шагом. Сложно, тяжело, но все равно нужно это сделать. И, между прочим, у нас есть много примеров в современной мировой истории, когда народы находили мужество восстанавливать отношения и налаживать отношения.
Как правило, к сожалению, те, кто выиграл войну, они оказываются в лучшем положении. Югославия развалилась так, как развалилась, и никто ничего никому не вернул. Нет ли оснований полагать, что и на Южном Кавказе произойдет то же самое?
А кто выиграл войну? Я думаю, что в этой войне победителей нет. Абхазы войну не выиграли точно. Посмотрите, что там происходит. Практически до минимума сведен этнофонд Абхазии, и народ не может нормально развиваться, потому что практически находится в состоянии войны. Осетины также не выиграли, грузины не выиграли, русские также не выиграли. И я более чем уверена, если бы Россия захотела бы в свое время сыграть позитивную роль в урегулировании этих конфликтов, она бы смогла это сделать. Не будем сейчас говорить, что помешало, как помешало. Во всяком случае, возможности таких урегулирований есть. Безусловно, были и ошибки со стороны Грузии, это тоже нужно признавать, и я чувствую свою долю ответственности во всех ошибках, которые были допущены. Но, тем не менее, эти территории, они станут частью Грузии, но, безусловно, Грузия должна быть в первую очередь нормальной, демократической, цивилизованной страной, предсказуемой страной и надежным партнером для этих народов и для этих территорий.
Это возможно при власти Михаила Саакашвили или нужно для начала, чтобы сменился политический режим нынешней Грузии?
Грузии нужны новые выборы, это не секрет. Я считаю, что в Грузии произошли такие катаклизмы за последний год, что любое правительство решило бы подать в отставку. Неважно, правительство виновато, не виновато, можно было избежать, нельзя было избежать. Факт в том, что мы получили после августовских событий. Я уверена, что любое демократическое правительство посчитало бы себя обязанным подать в отставку после потери 20% территории. Плюс дело в том, что происходило уже после войны, когда я не увидела ни одного адекватного шага со стороны Грузии и грузинского руководства, когда я слышу до сих пор, что война не закончена, что и она продолжается. Это что значит, что мы опять должны воевать с Россией? Да, я злая на Россию, я обижена на Россию, но это не значит, что я за то, чтобы мы воевали с Россией. Я за то, чтобы мы говорили с Россией, как бы это сложно ни было. И как раз мужество и ум государственного деятеля в том и заключается, чтобы находить пути диалога в самых сложных ситуациях.
Вы думаете, что такой диалог возможен даже при нынешней гарнитуре власти в Москве? С кем, собственно, говорить гипотетическим, демократическим новым властям Грузии?
Пока у Грузии нет новых властей, поэтому давайте будем говорить о старых властях. Я считаю, что вообще заявление такого рода, что с этим буду говорить, а с этим не буду говорить, неправильно, потому что нравится нам или не нравится тот или иной лидер, мы должны разговаривать с тем лидером, который на сегодняшний день представляет эту страну. Нравится мне Саакашвили или не нравится? До новых выборов он является президентом моего государства, поэтому, хочешь не хочешь, нужно учитывать эту ситуацию.
После отставки с поста спикера грузинского парламента вы ушли сначала в неправительственный, в неполитический сектор, потом как раз эта война заставила вас вернуться в политику. Сразу начались разговоры о том, что за Буджанадзе стоит Америка, они хотят посадить ее президентом, потом Россия, Кремль заинтересован в том, чтобы посадить вас на место Михаила Саакашвили. Кто стоит за вами?
Вообще интересная конфигурация. И Америка, и Кремль оба стоят и хотят обе посадить. За мной стоит грузинский народ, часть грузинского народа, это очень важно. Я, безусловно, считаю, что самым важным для политика – это поддержка, которая у нее есть, или которую она или он будет добиваться у своего народа. А все остальное – это уже дополнительные плюсы, если кто-то поддерживает, если кто-то хочет поговорить. У меня хорошие отношения с нашими американскими друзьями, и партнерские отношения, и очень много у меня друзей в Вашингтоне, так же, как и, впрочем, и в Брюсселе, и в других столицах. К сожалению, с Россией так сложились отношения, что друзей практически там не осталось, но я еще раз подчеркиваю, это не значит, что мы не должны разговаривать с Россией. Моя главная задача – это делать то, что нужно моей стране.
А многие независимые эксперты в Тбилиси, с которыми я беседовал в эфире «Радио Свобода», сомневаются в вашей возможности вернуться в лидер оппозиции. Они говорят, что у Буржанадзе слишком запятна репутация, она слишком долго провела во власти для того, чтобы сейчас ее приняли как одного из лидеров оппозиции. Вас не пугает это обстоятельство?
Нет, потому что это уже свершившийся факт. Я уже являюсь одним из лидеров, в худшем случае, можно так сказать, оппозиции. Да, у меня есть свой груз из-за того, что я долго была во власти, и не все шаги, которые мы делали, были правильными, хотя хотя не все шаги были неправильными. Я не из тех людей, которые сейчас уже ушедшие из власти будет критиковать все, что было за эти 4 года после революции роз. Было много позитивного, было много сделано, было еще больше шансов. Но, к сожалению, были допущены ошибки. Я считаю, что я ответственна за эти ошибки тоже. В большей или в меньшей степени в этом уже будет разбираться история и народ. Да, народ с меня спрашивал и правильно делали, потому что они от меня ожидали еще большего. Были разочарования, это было видно, когда люди услышали искренние извинения, когда люди увидели, что я действительно вижу те ошибки и знаю цену этим ошибкам, которые я допустила, они поверили в то, что я буду бороться за то, чтобы наши дети жили в нормальной, процветающей демократической стране. Я прекрасно знаю цену своим ошибкам. Они очень горькие, они очень тяжелые. И, конечно же, эта цена и эта горькость этих ошибок мне никогда не даст их повторить заново.
Когда мы с вами беседовали несколько лет назад, вы были тогда спикером парламента в Тбилиси, вы говорили, что тем вечером вы собирались идти на концерт Алисы Фриндлих, которая приезжала тогда в Тбилиси. Эти времена, к сожалению, прошли. Мало кто из российских артистов решится поехать в Тбилиси. Есть у вас ностальгия или нет?
Конечно, по Алисе Фриндлих скучаем. Конечно, когда Олег Янковский умер, мы как-то тоже все были очень расстроены и переживали. И, конечно же, мы любим театр, культуру, литературу. Вы знаете, слава богу, что есть что-то, что выше политики. Культурные связи, они будут восстанавливаться. Я думаю, что и политические связи будут восстанавливаться. А для этого необходимо, чтобы Россия признавала территориальную целостность и суверенитет Грузии. Потому что, вы знаете, невозможно, как бы тебе не нравилась Алиса Фриндлих, невозможно, если у тебя отнимают часть твоего сердца, если у тебя отнимают или отрезают руку, невозможно забыть эту боль и невозможно переключиться, пусть даже на замечательную актрису, на замечательную книгу. Абхазия и Южная Осетия – это не просто территории для Грузии. Это действительно живая рана, и каждый шаг, который делается со стороны России, это как сыпать постоянно соль на рану. Это то, что у нас болит. Болит и будет болеть всегда. Поэтому Россия должна понять, если для России действительно важно, чтобы российско-грузинские отношения были бы нормальными, а я считаю, что это должно быть важным для России, потому что я думаю, что нормальное государство, если оно хочет быть нормальным, должно иметь нормальные отношения с соседями. Это касается и Грузии, и России. Если Россия хочет иметь нормальные отношения с Грузией, для этого необходимо, чтобы Россия к нам относилась как к независимому, суверенному государству, а не как к бывшему или сегодняшнему младшему брату, чтобы Россия уважала суверенитет и территориальную целостность.
Один из лидеров грузинской оппозиции Нино Бурджанадзе в интервью «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 3 августа. Валерий Мусин, судья от России по корпоративной жалобе компании «ЮКОС», рассмотрение которой в Европейском суде по правам человека назначено на середину ноября, взял самоотвод. По сложившейся практике страсбургские судьи, начав работать в государственных компаниях, отказываются от участия в рассмотрении дел, чтобы их не уличили ангажированности. А Мусин избран независимым членом совета директоров компании «Газпром». Самоотвод Мусина может стать веской причиной для переноса рассмотрения жалобы «ЮКОСа», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Профессор Валерий Мусин, в 70-х преподававший право Владимиру Путину, может и не стал бы брать самоотвод от участия в рассмотрении корпоративной жалобы ЮКОСа в Европейском суде по правам человека, если б не письмо из Страсбурга. Его сразу после избрания Мусина независимым членом Совета директоров «Газпрома» направил секретарь-канцлер первой секции Европейского суда по правам человека Серен Нильсен. Секретарь-канцлер предложил Валерию Мусину отказаться от участия в деле ЮКОСа, чтобы впоследствии никто не мог упрекнуть упрекнуть его в предвзятости. Ответ требовалось предоставить до 1 августа, и в минувшую пятницу господин Мусин рассказал журналисту газеты «Коммерсант», что отправил в Страсбург заявление о самоотводе. «В письме я отметил, цитирует «Коммерсант» Валерия Мусина, что был выдвинут на пост независимого директора «Газпрома» миноритарными акционерами, и как юрист вижу свой долг в том, чтобы контролировать законность деятельности компании. Я считаю, что это не создает конфликта интересов и не может отрицательно повлиять на мою беспристрастность при исполнении судейских обязанностей. Но поскольку секретарь-канцлер ставит этот вопрос, для устранения каких-либо сомнений на этот счет я и беру самоотвод». Заявление Валерия Мусина может стать веской причиной для переноса даты рассмотрения корпоративной жалобы ЮКОСа, запланированной на 19 ноября. Без российского судьи дело ЮКОС против России Европейский суд не может рассматривать в принципе, и у Дмитрия Медведева есть месяц для того, чтобы подыскать подходящую замену. Но этому человеку понадобится время для того, чтобы ознакомиться с материалами дела. Кстати, Валерий Мусин – второй российский судья, заявивший самоотвод от участия в рассмотрении корпоративной жалобы ЮКОСа. Ранее от участия в деле отказался постоянный член палаты Страсбургского суда Анатолий Ковлер. Он не комментировал свое решение, но среди журналистов ходят разговоры о том, что Ковлер всегда берет самоотводы при рассмотрении дел, связанных с ЮКОСом, поскольку его сын будто бы выступал адвокатом компании. Ситуацию с самоотводом Валерия Мусина для «Радио Свобода» прокомментировал адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Сам Ходорковский и его защита информацию об этом деле получают в основном из прессы и из интернета, поскольку инициирование рассмотрения этого дела в Страсбурге принадлежит не нам, и прямого отношения вообще к защите Ходорковского в уголовном процессе это дело не имеет. Что касается Валерия Мусина, насколько я понимаю, ему, в общем, намекнули, что если не прямо с точки зрения регламента, то, по крайней мере, по этическим соображениям, ему участвовать в этом деле не следует, поскольку он входит в совет директоров компании «Газпромнефть», а «Газпромнефть», как известно, в результате разгрома ЮКОСа оказалась собственницей значительных активов, ранее принадлежавших ЮКОСу.
Можно предполагать, что Валерия Мусина и избрали, собственно, независимым членом совета директоров «Газпрома» для того, чтобы он был вынужден взять самоотвод в качестве судьи. Правительство рассчитывало потянуть время и отложить рассмотрение дела.
Я не хочу подозревать здесь какой-то прямой умысел со стороны российской власти, не потому, что ее вообще нельзя заподозрить в злом умысле, а потому, что наши противники и в уголовном деле, и участники судопроизводства в гражданских делах не проявляли такого креатива,
сказал адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. От имени руководства ЮКОСа с жалобой в Европейский суд по правам человека в 2004 году обратился адвокат Пирс Гарднер. Он, в частности, указывал на действия российских налоговых органов, которые компания расценивала как незаконный отъем собственности. Российские власти надеются выиграть это дело, напирая на процессуальные моменты. Общая позиция сводится к тому, что нельзя рассматривать заявление компании, которое уже не существует. Тем не менее, в конце января страсбургские судьи признали жалобу ЮКОСа приемлемой. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор российской печати. Петербургские средства массовой информации 3 августа активно комментируют состоявшийся накануне концерт «Мадонны» на Дворцовской площади. На Дворцовой площади в эфире корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Интернет-газета «Фонтанка» много внимания посвятила предыстории концерта, спорам о том, место или не место выступлению «Мадонны» на Дворцовой площади, не помешает ли выступлению день ВДВ. Оказалось, не помешал. Десантники в полдень прошли по Невскому, а затем их увезли праздновать в другое место. Незадолго до концерта петербургский депутат Алексей Ковалев обратился в городское правительство с запросом, почему с организаторов концерта не берут арендную плату за выступление на Дворцовой площади, и получил ответ, что плата взиматься будет, хотя раньше об этом речи не было. Приезд певицы взволновал и коммунистов Петербурга и Ленинградской области. Они обратились к ней с предложением спеть революционные песни и изменить свой гардероб. гардероб из уважения к месту, где, по их мнению, происходил штурм Зимнего. Сразу после концерта они выразили удовлетворение тем, что Мадонна, как им показалось, признала революционное величие Дворцовой площади. Правда, в чем это выразилось, они не уточнили. Рассказала Фонтанка и о перекрытии перед концертом не только Невского проспекта, но и всех подъездов к Дворцовой площади на несколько километров, и о жалобах фанатов певицы, недовольных сутолокой и неразберихой, созданными, по их мнению, милиционерами и ОМОНовцами у входа на площадь. Люди стояли там, как в старые советские времена, с номерами, записанными на руках, несмотря на имеющиеся билеты. Петербургская «Комсомольская правда» больше внимания уделяет самому концерту, перед началом которого на площадь хлынул ливень, промочив даже сцену. Но хотя и начавшееся с опозданием, шоу прошло без помарок. Все 24 номера, в ходе которых Мадонна появлялась на сцене и в белом кабриолете, и верхом на рояле, в сопровождении своих 16 танцоров и 12 музыкантов. Приезд Мадонны и ее выступление на Дворцовой площади высветили некоторые проблемы города, считает обозреватель «Новой газеты» в Петербурге Борис Вишневский.
В Петербурге практически не хватает территории, где можно организовывать культурные мероприятия на воздухе. Чтобы решить эту проблему, надо организовывать какие-то другие культурные пространства. Резервы для этого на самом деле имеются. Питерские СМИ, в том числе «Новая газета», рассказывала про Никольский рынок, неподалеку от одноименного собора, здание, которое еще пытаются перестроить в какой-то очередной отель. Туалисты обнаружили внутри огромную площадь в таком венецианском стиле. И понятно, что там можно организовывать самые разные культурные мероприятия. Для этого надо, чтобы такого рода исторические памятники не использовались бы для их продажи кому-то в коммерческих целях, а реставрировались, там организовывались бы выставки, музеи, вернисажи, а имеющиеся внутреннее пространство, можно было бы там проводить культурные мероприятия.
Газета «Мой район» обращает внимание на то, что Мадонна приехала в Петербург с детьми и личным поваром, и на ее просьбу не курить на концерте, поскольку она не переносит сигаретного дыма. Мадонна в Петербурге не только выступала, она посетила Эрмитаж, где особое внимание обратила на Рембрандта, импрессионистов и бриллиантовую кладовую. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Спортивные аналитики подводят итоги завершившегося в Риме чемпионата мира по водным видам спорта. Общекомандную победу одержали спортсмены США по количеству серебряных медалей, опередив долго лидировавших китайцев. Сборная России на третьем месте. Этот чемпионат стал рекордным по количеству мировых достижений. Их установлено 43. Этим обеспокоена, а не обрадована Международная федерация плавания, запретившая с 1 января 2010 года использование полиуретановых плавательных костюмов, которые дают пловцам неоправданные преимущества. Знаменитый американский спортсмен Майкл Фелпс, он получил 5 золотых медалей на этом чемпионате мира, отказался от такого костюма и пригрозил впредь не участвовать в мировых первенствах в том случае, если практика применения полиуретана не будет прекращена. В эфире «Свободы» спортивный обозреватель Олег Винокуров.
Коль скоро мы говорим именно о плавании, об этих новых полиуретановых костюмах, то здесь как бы решение найдено, потому что было принято решение запретить их со следующего года. Они все-таки уже могут проходить по разряду, так сказать, дополнительных плавсредств. Эти костюмы поддерживают спортсмена, помогают ему держаться на воде. Единственное, непонятно, что делать с рекордами, потому что пока их вроде бы никто отменять не намерен. Я думаю, негодование само по себе имело право на существование. При этом, конечно, очень важно то, что Фелп все-таки выиграл заплыв, считавшийся главным, ключевым вообще во всех этих состязаниях. Это заплыв на 100 метров баттерфляем, он выиграл у серба Милорада Чавича, и именно в этом старом своем костюме, ну, чем и объяснялась, конечно, его радость, и то, что он так активно после финиша демонстрировал именно свой костюм, показывая, что технологии могут многое, но все-таки не все. А можно, например, всем давать абсолютно одинаковые костюмы, можно не запрещать, пожалуйста, давайте все всегда будут плавать в этих полиуретановых костюмах, и тогда мы, естественно, поймем, какой из спортсменов лучше, если они будут в равных условиях. Но просто другое дело, что вот мы совершенно не ожидаем того, что вдруг какой-то вид спорта оказывается техническим. Ну, про плавание Воронеже никогда такого нельзя было сказать, в отличие, например, от горнолыжного спорта, где изначально спортсмен с некоторым выступал снаряжением, ну и поэтому технический прогресс в отношении лыж, например, он очевиден. Мы не подозревали о том, что это плавание тоже может превратиться в технический, потому что изначально спортсмены выступали в плавках, ну, только с той целью, чтобы не выступать голыми. И вдруг оказывается, что здесь тоже возможен технический прогресс.
Олег Винокуров, какое влияние вообще оказывают на развитие спорта высших достижений новые технологии, говорит спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
В истории огромное количество примеров, когда любое какое-либо техническое новшество оказывало огромное влияние не только на результат конкретного соревнования, но и на развитие вида спорта в целом. Какой вид спорта ни возьми, в велоспорте, в горнолыжном спорте, в бобслее, даже в футболе с развитием технологии изготовления мячей происходит огромное количество революционных преобразований. Некоторые из них оказывают принципиальное воздействие на вид спорта. Ну, например, история в 90-х годах с конькобежным спортом, когда были изобретены так называемые коньки с отрывающейся пяткой. Это резко изменило результаты, повысило скорость спортсмена, изменило методики тренировок. Поэтому тут надо, мне кажется, все придерживаться строжайшей регламентации всем федерациям по видам спорта. Строго следить за тем, чтобы все-таки условия по возможности для всех спортсменов оставались одинаковыми. В 1956 году в Мельбурне на Олимпиаде стал чемпионом по прыжкам в высоту Чарльз Дюмас, американец. Через год его рекорд побил Юрий Степанов, советский спортсмен. И тогда вдруг фотографы увидели, что у него на левой туфле немного утолщена подошва. Сразу газета «Экип» вышла с заголовком: «У советского чемпиона туфли-трамплины». А потом целая история развернулась. Целый год утверждался рекорд Степанова. Потом были какие-то политические высказывания. И вот туфли Степанова, которые он потом подарил Дюмасу, не стали, так сказать, решающим аргументом в этом споре. Степанов ушел скоро из большого спорта. Я намеренно не хочу говорить о развитии таких высокотехнологичных видов спорта, как, например, автоспорт или даже велоспорт. Но вот даже в теннисе, в легкой атлетике, возьмите прыжки шестом, шест развивается, соответственно, меняется высота прыжка. Здесь совершенно невозможно что-либо запретить, потому что запретишь в одном месте, а технология прорвется в другом.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были спортивные обозреватели Алексей Кузнецов и Олег Винокуров. Международная федерация плавания запретила использование полиуретановых плавательных костюмов. Вот так обстояли дела в понедельник, 3 августа. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. У микрофона в этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей Александр Генис представит очередной американский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». В сегодняшней программе Александра сюжет об отпусках президентов США. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Баба не сразу узнала об исчезновении сына, находившегося у матери в танке.
Украинские власти говорили о том, что не гарантируют безопасность патриарха.
Я по-прежнему занимаю свой пост, несмотря на обещание Владимира Путина повесить меня за разные части моего
тела.
Перед
концертом в городе царил ажиотаж.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи, 5 и 10 утра во вторник.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».